Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона моя коллега Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. В гостях у нас сегодня священник Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста. Добрый вечер.
Добрый.
Отец Николай, нам сегодня хотелось поговорить на тему достаточно сложную, я бы так сказала. Мы знаем, что в западной христианской церкви происходят какие-то странные процессы, и даже Рождество Христово они как-то умудряются праздновать без наименования Христа. И нам показалось, что, возможно, есть опасность и у нас столкнуться с таким явлением, как православие без Христа. Насколько эта опасность реальна? И если она реальна, то как нам ее избежать?
Действительно, такая опасность есть. И я удивился, когда передавали, был репортаж из Австралии, и там была Пасха, Easter, и там пасхальная некая распродажа была в магазине, и показывали как раз из этого магазина. Ну, там вот кролики, яйца какие-то со Светлой Пасхой. Ни одного упоминания про Христа. Вообще, как персонажа его не было. И эта опасность, она связана с чем? Что наше сознание, все, что тяжело и как-то не вызывает сразу каких-то положительных вещей, оно отодвигается. То есть мы готовы не замечать чего-то и на второй план уводить. И поэтому в православии действительно иногда какие-то второстепенные вещи, они нам более понятны, они для нас попроще. А человек, он как вода. Это не только дети, мы в целом вообще обычно идем туда, где проще. И то, что проще для сознания, то, что проще в понимании, попроще пища, то мы воспринимаем. А более серьезную, тяжелую пищу мы не всегда готовы есть, и даже иногда стремимся к тому, чтобы ее как-то из своего поля зрения выбить. А слова Господа Иисуса Христа – это тебе не просто некие там цитаты в социальной сети выставить. Это тебе не просто, да, там, какой-нибудь даже акафист прочесть. Это слова про серьезную борьбу с самим собой, про работу над тем, чтобы не осуждать, на работу над тем, чтобы не отвечать злом на зло, про то, что нужно жертвовать собой ради других и так далее. И поскольку человеку само по себе вот эта история, вот эта высокая планка может быть, ну, не то, что неприятно, а он так вот попробовал, такой, что-то тяжеловато. И постепенно, если есть возможность, это как-то из поля зрения убрать, а заменить какими-то более понятными, доступными вещами. Сколько вешать в граммах, батюшка, сколько конкретно что сделать. Не надо нам говорить про такие серьезные вещи, как аскетическая христианская жизнь, борьба с самим собой, вот, а какие-то вот простые вещи. Мне как один сказал мужчина, он говорит, мне, батюшка, иногда легче там разгрузить какие-то мешки, помочь храму там что-нибудь выгрузить или там подмести двор, чем вот там читать Евангелие там, допустим, или постоять на службе, помолиться. Мне вот гораздо проще какие-то вещи сделать. Но, понимаете, это как этап еще может быть, этап развития, что человек постепенно, да, сначала легкую пищу ест, потом более тяжелую, это нормально. А вот если человек не хочет даже ее замечать, хочет ее вытеснить, и я не знаю, вот может тоже к этой теме перейдем, как вот в светском обществе смотришь на федеральных даже каналах какие-то репортажи с церковных праздников. И, ну, сейчас это, кстати, чуть получше стало, потому что стали брать каких-то консультантов более-менее церковных. А вот в свое время, помню, в детстве еще, мы когда смотрели, ну, это было просто, не знаю, Костя, помните, как там представляли просто. Вот Пасха, сегодняшний день, испекают люди куличи, и сегодня мы возьмем и какого-нибудь возьмут человека там комментарий. Да, я так люблю Пасху, такое вкусные куличи, что-то там. Ну, то есть это вот все было очень-очень поверхностно и абсолютно, ну, без Христа, то есть там даже как-то это не упоминалось и всерьез не рассматривалось. Вот. Поэтому, конечно, такая опасность есть просто из-за того, что мы не хотим напрягаться.
Мне кажется, что опасность не только в том, что мы можем застрять на уровне этнографии и, в общем, совершенно спокойно на этом открыточном уровне обойтись без самого главного персонажа. Но ведь беда-то в том, что, мне кажется, в нашей церковной жизни не всегда Спаситель присутствует. Что я имею в виду? Вот вы, наверное, так же, как и я, обратили внимание, насколько популярны сейчас цитаты на пространствах интернета, вырванные из Евангелия, из Библии, из апостольских посланий. Но, собственно говоря, как любая цитата из любой книги, она может объяснить все, что угодно, поскольку она живет отдельно от первоисточника. И если уж возвращаться к первоисточнику, то об этом еще Ефрем Сирин писал, что когда сатана искушал Спасителя в пустыне, то ему нужно было, все, что ему нужно было, он взял из Писания, а что противоречило ему, то отпустил. И так и еретики берут из Писания то, что нужно им для своего соблазнительного учения, и опускают то, что противоречит их заблуждениям, дабы сим образом ясно показать себя учениками этого учителя. Получается, что мы практически действуем часто точно так же в нашей церковной жизни. То есть мы выхватываем какие-то нравоучительные цитаты, мы пытаемся выстроить жизнь по каким-то, как нам кажется, правильным христианским прописям. Но мы очень часто, мне кажется, забываем, что там в центре этой жизни должен быть Христос, иначе все бессмысленно.
Ну, во-первых, должен быть контекст, это безусловно. Это просто даже для понимания любого произведения, любого, если ты изучаешь какую-то науку, если даже ты взял и прочел какой-то отрывок откуда-то, тебя не сделает, не приблизит к какой-то квалификации в этой области. Но когда мы говорим про христоцентричность и вообще про личность Господа Иисуса Христа, безусловно, не выстраивая личных отношений с Господом, все остальное становится, да, к сожалению, некой этнографией, культурной принадлежностью. Ну, кстати, многих людей это устраивает вполне. Они говорят, что вот, да, мы ценим православие как вклад в русскую культуру. Вот Рублевская икона, церковная музыка, потрясающая архитектура наших храмов. Это вот, да, мы готовы на православие вот такое вот культурное. И оставьте нам такое культурное православие. Но когда мы говорим про личное общение с Господом Иисусом Христом, что вот это еще нужно же выходить на поиски Бога, что мне нужно некое усилие. Христос говорит, ищите и найдете. Так что, чтобы искать, это же нужно прямо, ну, потрудиться.
Вот Марина говорит об этом явлении. Я могу со своей стороны добавить, что вы об этом думаете, интересно. Меня в свое время поразило интервью одного московского священника, который сказал, что, обратите внимание, в большинстве случаев проповедь в храме, священническая проповедь после литургии посвящена моральным вопросам. Как правильно любить ближнего? Кто бы спорил, это важно. Но вопросы догматические в проповедях очень редко поднимаются. И когда речь идет о догматических вопросах, речь не идет о том, чтобы пересказывать учебник догматики, а о том, что вопрос о том, почему мы верим в Бога Троицу, это вопрос, который касается непосредственно человека и его внутреннего мира. Или почему во Христе две природы, почему это так важно. Но эти вопросы как бы вынесены за скобки, а проповедь как будто сводится, ну, вот, к набору моральных советов, то, о чем Марина говорит, только с другой стороны. Причем я тоже однажды у нас в эфире эту проблему озвучивал, ну, как бы проблему, не то, что проблему, а то, что я прочитал, это меня это вот так заинтересовало. Одному очень опытному московскому священнику, он так покивал и говорит, ну, при этом, понимаете, вот у меня на приходе, там, я уже 30 лет здесь служу, в принципе, прихожане за эти 30 лет, ну, примерно одни и те же, плюс-минус, мы с ними все это уже проговорили. Вот еще раз возвращаться к догмату о Троице или о Христе, ну, просто уже даже неловко перед теми же самыми глазами, которые тебя уже 30 лет слушают. А с другой стороны, вот так и получается, что мы как бы говорим о морали на основе Евангелия, а вот само Евангелие как жизнь, получается, немножко то ли упускаем, то ли оставляем где-то рядом. Вот как вы на это смотрите?
Богословие очень важно, и оно интересно людям, но его нужно актуализировать. То есть это, во-первых, нужен язык правильный о том, чтобы говорить, да, объяснять какие-то, в том числе, догматические утверждения, там, которые важны для церкви, хотя бы просто вот то, что написано в символе веры. Но мы это делаем, допустим, когда приходят люди принимать крещение или крестные родители. И вообще вся жизнь церковная, церковный календарь, он предполагает и он располагает к тому, чтобы говорить в том числе и на серьезные богословские темы. Так вопрос, как и кто? И правильно батюшка сказал, что часто ты с людьми уже какие-то вещи основные проходишь, проговариваешь, но это не означает, что не надо напоминать. Просто каждый раз ты смотришь, с какой на этот раз стороны посмотреть на один и тот же праздник. Вот, например, в семинарии самое тяжелое, например, считалось задание сказать проповедь на Богородичный праздник, потому что их огромнейшее количество, вот, икон, причем не про все иконы, есть какая-то такая интересная история, как там про Казанскую, которую нашла 8-летняя девочка Матрона, откопала, и там еще можно за что-то зацепиться. А есть просто вот есть некий образ Божьей Матери. И вот каждый раз говорить, вот, давайте помолимся Божьей Матери, чтобы она нас посохранила под своим покровом. Аминь. То есть это вот прямо, ну, некое мастерство. И для священника это определенная задача для пастыря, чтобы, ну, самообразовываться, повышать некий свой уровень для того, чтобы сделать людей интересными и актуальными богословскими вопросами. Ведь когда-то же на рынках спорили, одна природа во Христе или две.
Ну,
или
когда-то
там...
это в IV веке.
Ну, тогда это было очень актуально, да, вот что там, воля омиусиус или омиу, там, то есть вот ради одной буквы там происходили некие... Для людей это все было живо, и происходили споры. Но в наше время у нас люди спорят в основном по совершенно другим поводам.
Я еще почему об этом спрашиваю? Вот вы вначале такую обозначили пару, либо вот какое-то такое, ну, внешнее, как это Марина говорит, этнография, да, вот традиция, культура, и, или более уже высокий уровень погружения в церковную жизнь, действительно личная аскетика. А я в своем вопросе вижу другую пару. Это вот на одной чаше весов у нас там аскетика, этика, личная жизнь со Христом, а на другом, на другой чаше весов, ну, именно что мораль, этика, такое толстовство, если угодно. Ведь можно прочитать Евангелие как просто моральную проповедь, как вот поучение мудрого, хорошего человека, мудреца. И у меня есть ощущение, что вообще вот мы в эпоху живем, когда религия почти равняется для очень многих этике.
Религия не сводима к этике, это гораздо больше, чем этика. Иначе бы, да, можно было бы все вот свести к каким-то очень таким добрым людям, милым, которые друг другу приносят поесть, когда кто-то попал в больницу. Но это не обязательно, кстати, быть человеком верующим, даже там, церковным. Есть очень много светских людей, которые там позиционируются атеистами, которые занимаются благотворительностью, причем очень неплохо.
И слава Богу.
И слава Богу они это делают, да. Но у них просто там моральные какие-то нравственные нормы. Ну, правда, нужно сказать, что вот гуманизм, допустим, такой европейский, классический, он как раз берет корни свои из христианства. Но христианство никогда не было сводимо только лишь к морали. Это всегда шла речь про личные отношения с Богом. Просто если человеку это интересно. И некоторым людям, поскольку им это не очень, может быть, интересно или не очень удобно, они говорят, что давайте нам мораль, но без вот этой истории про... Давайте без мистики обойдемся, без, вот, собственно говоря, религиозного компонента, потому что религию с латинского это приводится как связь, и все равно через религию я не просто учусь быть добрее и то, что мне там нужно ближних кормить и одевать. К этому это важная часть. Но мне же нужно с Богом строить отношения, потому что мне очень нравится всегда параллель и сравнение отношений с Богом и вот вообще религиозных отношений с брачными, то есть отношения с супругами. И вот свести всю брачную жизнь, допустим, к только лишь каким-то там, я не знаю, совместным походам в кинотеатр или в ресторан или еще что-то такое, ну нет же. Там есть другие компоненты, в том числе серьезные, в том числе и тяжелые, там преодоление личного ради другого человека. И самое главное, что когда ты учишься общаться с этим другим человеком, когда ты учишь его понимать, когда ты принимаешь то, что ты не все знаешь по поводу этого человека, когда ты понимаешь, что то, как ты считаешь, что ты его любишь, по правде ты себя любишь. И ты делаешь ему, причиняешь ему любовь, по правде, потому что ты считаешь, что все знаешь, а ты не все знаешь. Ты познаешь собственное неведение и раскрываешь сердце, для того, чтобы узнать что-то новое. И в этом плане, когда человек вступает в отношения с Богом, а вот что такое крещение, я уже объясняю вот людям, которые хотят принять, это ты вступаешь в официальные уже отношения с Богом. И ты дальше должен их выстраивать, эти отношения. А любые отношения, они держатся на общении. Я вот, если не пообщаюсь с супругой несколько дней, у нас отношения, они начинают деградировать. И мне не хватает, и ей не хватает. Причем нам недостаточно только по WhatsApp переписываться. Нам нужно непосредственное общение, личное. То же самое и с Богом. Но это же нужно тратить время. Это нужно тратить ресурсы внутренние. И вот тут вопрос просто человеку, нужно оно или нет. Хочешь ты выстраивать отношения с Богом или нет? Вот такой вопрос.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы Салтыкова моста, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы продолжаем наш разговор.
Но даже если человек хочет выстраивать отношения с Богом, и даже если он старается это делать, основываясь на Евангелии, не кажется ли вам, что иногда мы все-таки выстраиваем отношения скорее с пантократором, а не со Спасителем? Вот человеку ближе понятие. Даже посмотрите, в проповедях мы очень часто слышим слово «Бог». Слово «Христос» мы слышим, может быть, менее часто. Это не значит, что Бог и Христос – это разные как бы, понятия. Но вот некий вечный судья, некий арбитр, который все видит, все берет на заметку, за все воздает. Но когда мы начинаем читать Евангелие, ища там Христа, мы обнаруживаем, что там о другом. И Христос Евангелия – это не синоним пантократора.
Конечно, человек проходит некий этап развития. И Христос сам об этом говорит, что вот теперь уже не рабы, но друзья мои. И поэтому каждый человек, который пошел, принял для себя очень тяжелое решение идти религиозным путем, а это, ну, непростое решение, то же самое, что брак. Вроде бы хорошая история, но непростая. Все, кто был в браке, знают, что это, ну, в том числе про собственное преодоление самого себя. И поэтому человек проходит некие этапы сначала. Ну, это классическая схема. Раб, наемник, сын. И вот эти три этапа, очень важно, чтобы человек их все прошел. Другой вопрос, что человек может застрять. Он воспринимал как раб Бога, как вы правильно сказали, строгого судью, вот, и я невольно обязан исполнять его указания, иначе мне просто будет бобо. То есть он накажет меня. Такое рабское сознание. И я это делаю как невольник. Да? Потом человек постепенно переходит на следующий уровень наемника, и он с Богом заключает некий завет, некий пакт. Ну, в том числе, о чем во многом был Ветхий Завет, что с Богом выстраивались отношения взаимовыгоды. Я исполняю твои заповеди, ты даешь мне благоденствие. Четкая схема, рабочая. Но все сломалось, там, допустим, об историю Иова начало ломаться. То есть потом ближе к Новому Завету. Ну, начала вот это выстраиваться уже совершенно новая история отношений. И вот Христос, он открывает новую страницу отношений Бога и человека, Бога с сыновью. То есть вот когда мы уже Бога называем Отцом, Отче наш, и же еси на небесех. Там вот это слово «Отче» — это «Авва», то есть это вот такое, как «папа», обращение очень...
Папочка.
Да, такое доброе. Это совершенно другой уровень отношений. Но до него нужно дойти. И, кстати, в этом плане тут вопрос роста человека, и даже иногда, ну, необходимо. И сначала мы там боимся, потом мы ищем выгоды, а потом мы любим. Я просто знаю даже в своих отношениях, вот у меня с отцом, да, там выстраивались отношения в детстве, может быть, поскольку папа отвечает за порядок, ты его там побаиваешься, что он там придет к тебе, там, что у тебя уроки не сделаны, еще там наругает или еще что-то, воспитывает тебя. Потом папа приходит, где мои подарки? Да, папа, ну, там, папа дает ресурсы для выполнения собственных каких-то желаний. Там, папа, там, дашь мне денег, я велосипед куплю. А я вот буду хорошо учиться в школе. А сейчас мне вот, я вот звоню папе, я у него уже ничего не прошу. Я его не боюсь, ну, в хорошем плане. Я боюсь его потерять. Я боюсь, что с моим папой что-то произойдет не то. И я ему звоню, говорю, папа, что, может, тебе что-то надо. Чем-то помочь. Хочешь, приеду. То есть совершенно другой уровень, но я вырос из них, это путь. И мне кажется, каждый из нас должен пройти, но ни в коем случае не застревать, да. Это опасно просто застрять, представляете, всю жизнь бояться своего отца. Ему уже там 80, тебе 60. Ты боишься, не боишься ему позвонить, боишься к нему подойти. Мне кажется, самому отцу будет неприятно.
Ну, я помню первый раз, когда я услышала формулу блаженного Августина «Люби Бога и делай, что хочешь», я подумала, что это какой-то призыв к всеобщему разгильдяйству. Но чем больше я об этом думаю, тем страшнее становится эта формула. Потому что если представить себе, что вкладывал блаженный Августин в слово «любовь», то ты понимаешь, ты на километр не подошел к тому, чтобы попробовать примерить эту формулу на себя. Не то, что делать, что хочешь, а просто ты можешь сказать, что ты любишь Бога, это как? И вот сказать самому себе, я люблю Христа, это как?
«Люби Бога и делай, что хочешь» — удивительная фраза. И там дело в том, что ты, если любишь Бога, ты уже не будешь делать все, что хочешь. Ну, точнее так, ты будешь понимать, что вот это мое желание, оно не очень хорошее. Точнее так, это мое желание может даже навредить и мне, и другим людям. Соответственно, любовь, она мне дает некую форму ответственности. И полюбить Бога — это очень непростая история, но давайте немножко ее раскроем. Чтобы полюбить Бога, Бога полюбить невозможно, пока мы не полюбили людей. Об этом написал Иоанн Богослов, что если ты не любишь того, кого ты видишь, как ты можешь полюбить того, кого не видишь? Это очень важный принцип. Поэтому, чтобы полюбить Бога, нам нужно полюбить людей. Чтобы полюбить людей, нам нужно полюбить хотя бы одного человека, чтобы понять технику, как это делается. Ну, я вот не знаю, допустим, как оперировать. Я сначала оперирую одного человека, плохо или там хорошо, но сначала учусь теории, потом я все-таки оперирую, а потом, если я смог про одного прооперировать, мне доверят еще другого, а потом уже могу стать уже там профессиональным хирургом. Вот, поэтому схема такая, она идет от людей к Богу, и чтобы научиться любить Христа, нам нужно для начала, ну, допустим, полюбить жену. Вот. А что такое любовь? В христианском понимании это когда ты что-то отдаешь без выгоды, то есть эгоизм — это я себе, любовь — это я отдаю про отдавание без выгоды. Мы этого не умеем, ну, честно, да, то есть мы люди эгоистические, мы очень со скрипом что-то отдаем, а если отдаем, то мы ждем взамен, ну, как бы, каких-то себе бонусов. Поэтому, ну, а вот Бог умеет любить, Он же любит нас, ну, не просто так, что мы ему можем дать, у нас нет, что ему предложить, вот, и Он просто, Он нас ничего не ждет, Он просто нас любит, Он за просто так, как говорится, и... Он готов научить нас этой бескорыстной любви. Он говорит, придите, научитесь от меня, потому что я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Это же для нас очень важно. Мы же не можем найти покоя, а он мятежно ищет бури, как будто в буре есть покой, как Михаил Юрьевич писал. То есть мы все, у нас вот такая история, и мы можем найти покой через как раз Бога, через то, что научимся любить, получим себе любовь Божью. Но нужно начинать вот хотя бы с одного. Как было в бессмертном фильме «Операции». «Иди тренируйся», говорит, «на кошках». Вот и нам нужно идти, вот Господь дал тебе там, жену, мужа, он, детей, родителей. Пожалуйста, научись хотя бы одного человека любить, что ты ему даешь просто так. Не за то, чтобы он тебя похвалил, не за то, чтобы он тебе взамен там, деньги дал или суп сварил, или чтобы еще что-то. А я это делаю, потому что у меня... такое желание. Я хочу это сделать, я потому что люблю этого человека. Вот. И если мы научимся любить того, кого мы видим, есть надежда, что мы научимся любить того, кого мы не видим. Тем более, что у нас так Господь очень мудро распорядился, что все, что мы делаем другим людям, Он принимает на свой счет. Он говорит, если вы накормили голодного, меня накормили. Хочешь покормить Христа? Вон, пожалуйста, Курский вокзал, езжай. Если вы одели замерзающего, пожалуйста, Христа тоже, вот Христу дали какую-то теплую куртку. Если вы посетили в больнице человека. Вот. То есть мы, когда даем нашим ближним, Бог все это воспринимает на свой счет. Это не я придумал. Это сказано в Священном Писании. Господь сам об этом.
Но когда мы идем на Курский вокзал раздавать бесплатный суп, мы далеко не всегда думаем об этих словах Спасителя. И далеко не всегда вспоминаем его.
Да и хорошо, знаете, правая рука, чтобы не знала, что делает левая. Не надо все время обо всем вот размышлять. Как раз Господь нас призывает к тому, чтобы мы... Вот у нас есть порыв некий, точнее так, мы можем даже не быть порывом, у нас эмоции, они наоборот, они оправдывают наши выгоды. У нас есть желание, вот мы взяли такую историю, что я хочу научиться любить Бога, вот я пойду, я сделаю, а там уже прорабатывать, сейчас вот я буду думать, вот я сейчас буду кормить этого бомжа и думать об этом. Ты делай. Мне очень понравилось, знаете, недавно только озвучивал цитату Амвросия Оптинского. Он говорит, знаете, как научиться любить ближних? Вот спрашивают, как тяжело вот любить. Он говорит, делать поступки любви, даже если любви еще нет. Это удивительно. Чувства любви у тебя еще нету или уже нету, а ты все равно поступаешь, как будто ты любишь. И это очень верно, потому что сама история про чувства, это же доказанная история, что сначала возникает некая мысль в сознании или в подсознании, а потом появляются чувства, которые оправдывают эту историю, эту мысль. То есть чувства всегда вторичные. И если мы ориентируемся на чувства, муж говорит, у меня пропали чувства, я ухожу от жены. Так понятно, они пропали, у тебя появилась выгода некая уйти, и появились чувства, которые оправдывают твою выгоду. Вот и все. Ну, так же неудобно сказать.
Так княжна Марья у Толстого, помните, в «Войне и мире» говорит, что мы любим других за то добро, которое им делаем сами, и не любим других за то зло, которое им делаем сами. Угу. Это про это. Священник Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы Салтыкова моста, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». В студии микрофона Марина Борисова, я Константин Мацан. Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студию микрофона Марина Борисова и я, Константин Мацан. В гостях у нас сегодня священник Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста.
И все-таки, возвращаясь к теме личного отношения с Христом, почему нам так важно не упускать из виду, не в том смысле, что постоянно думать о том, что вот если я там, не знаю, 3 копейки нищему подал, то это я вот подал Христу. Не в этом смысле, но все время иметь внутреннее вот это ощущение контакта именно с личностью Христа. Почему личность Христа не должна уходить из нашего сознания? Почему это важно? Ведь христианин – это не синоним хорошего человека, и моральный кодекс был и у строителей коммунизма, и совсем даже неплохой. И в массе религий существует аскетическая практика. Но если все это суммировать и сказать, что цель нашей христианской жизни – стать хорошим человеком, нет. Наша цель – прийти к Христу. И все, и дальше рассыпается все это наше построение логическое, потому что если мы упускаем из этого построения личность Христа, все оказывается, тогда оказывается, что слова Господа Никодиму, что истинно говорю себе, если не родиться от воды и духа, не может войти в Царствие Небесное, тогда это придумка.
Нет, не придумка, конечно. Я просто хотел сказать, Марина, что если человек хочет, чтобы какие-то отношения вообще они сложились и выжили, в них нужно вкладываться. Вот любые. Если ты хочешь, чтобы у тебя были хорошие отношения с супругой, в них нужно вкладывать и силы, и время, и ресурсы. И это касается всего. Вот я замечаю, что там, допустим, с человеком каким-то перестаешь общаться на какое-то время, и все. И даже если до этого было все здорово и хорошо, и там дружили, не пообщался год, и потом как-то уже все шатковалка. То есть это важная история про то, что ты понимаешь, мне важны мои отношения с Иисусом Христом. Поэтому я буду в них вкладываться. Я буду тратить на это время. Я буду периодически с Господом разговаривать. У нас же есть все эти средства, у нас инструментарий есть по отношению с Богом. Есть некая форма общения, то, что мы называем молитвой. Да? Причем молитва может быть абсолютно разной, в том числе просто в течение дня, когда мы Богу сообщаем о том, что с нами происходит. Это очень важно. Вот интересно, я слышал мысль у одного священника, что только недавно, как раз, кстати, на радио «Вера», один батюшка выступал, говорит, что вот Авраам ходил перед Богом, и это вменилось ему в праведность. Почему он ходил перед Богом? Потому что он его не боялся. Ну, в смысле, в нем не было такого, что он прятался от него. Вот Адам, он спрятался от Бога, да? Помните? А Авраам нет. Он как бы вышел к нему. И вот это ходить в присутствии Божьем, это же здорово, и это очень важно для личных отношений.
Мне кажется, Марина очень такой какой-то важный и в каком-то смысле острый вопрос поднимает. Мы часто размышляем и пытаемся сформулировать, а вот что главное в христианстве? Или что отличает христианство от других религий? Вот совершенно точно Марина заметила, что аскетика та или иная есть везде. Моральные законы, любая религиозная традиция так или иначе предписывает. Какая-то этика есть везде. И мы вот так как бы по-православному браво говорим, с одной стороны, что ну, в христианстве главное прийти ко Христу, быть со Христом, исследовать за Христом. И как будто бы получается, что мы так противопоставляем следовать за Христом, там, а не моральное исполнение только лишь моральных норм, там, а не соблюдение каких-то вещей, и даже там, а не аскетика. А с другой стороны, а как бы какой иной путь ко Христу, если не через аскетику? И можно ли считать, что ты хотя бы поставил себе задачу следовать за Христом, если ты не совершенствуешься морально? Как одно другого отделить? То есть тогда... Что мы вкладываем в слова, что главное в христианстве – это Христос? Вот что за этим стоит? Это можно как-то вообще передать, сформулировать? Или это только в опыте постигается, вот как любовь, она же не передаваема, она же не укладывается в понятие?
Тут вопрос «зачем?» Моральные нормы. Я исполняю моральные нормы. Зачем? Меня так научили. Я боюсь опозориться. Вот у нас культурно есть некие нормы, я их исполняю, потому что я боюсь, что меня осмеют. Я выполняю их из-за страха. Мы уже говорили, что культура – это система табу. Ну вот, я их исполняю. Аскетические упражнения. Зачем? Я их делаю, чтобы развить свое тело. Зачем? Ну, чтобы познать какие-то вот штуки. Ну, то есть, в итоге можно свести там, допустим, к эгоизму. То есть, делаешь эти практики для себя. И вот вопрос мотивации. Христиане приобретают мотивацию совершенно иного уровня. Мы стремимся к тому, что вот ну, расхожая богословская формула, что Бог создал человека, чтобы человек стал Богом. Христос сократил дистанцию между нами и Богом. Он дал нам возможность и вот, приобретать то, ради чего Он нас, собственно, создал, счастливую вечную жизнь, благодаря Ему, да, быстрее, и Он дал нам инструменты, в том числе аскетические, в том числе морально-нравственные, все. У нас мотив другой, мы идем за Христом. И что значит идти за Христом? В том числе исполнять Его заповеди. А какие Его заповеди были? Моральные, нравственные какие-то положения, какие-то еще, ну, чисто религиозные указания. Он сказал, что он и молиться говорил своим ученикам. Он своим ученикам заповедовал причащаться. Это чисто религиозная история про то, что принять тело и кровь Христову. И так далее. Просто вопрос, зачем? Мотива. У нас мотив религиозный. Мы исполняем некие нормы социальные, культурные. Не потому, что социум нам так навязал. Или культурная у нас среда такая. Вот была бы другая среда культурная, где принято есть других людей. Например, старенький человек состарился, его принято съесть. Мы бы там были бы нравственными людьми, если бы его съели. А у нас некая наднравственная, надсоциальная история, связанная непосредственно с Богом, который воплотился, пришел сюда, пострадал, умер за нас, воскрес третий день и дал надежду нам жить вечно. Поэтому у нас вот именно этот акцент должен быть поставлен, что мотив у христиан другой. У нас история вся вот завязана именно на личность Господа Иисуса Христа, который нас через себя примиряет и соединяет с Богом.
Но насколько важно для того, чтобы это стало для тебя основным мотивом, насколько важно узнать? Вот влюбиться можно в человека с первого взгляда на улице. Вот увидел, что-то произошло с тобой, и ты мечтаешь только о встрече с этим человеком. А с Господом такое возможно?
Конечно. Многие люди, они как-то там услышали строчку из Евангелия, или что-то там как-то у них откликнулось сердце. Но обычно, знаете, мы же видим только последствия. Господь, может быть, 20 лет выпахивал эту пашню, и потом в нее попало семечко, и оно проросло. То есть мы же не видим весь процесс роста человека. Но есть такая история про то, что влюбленность же проходит. Влюбленность — это очень сильный взрыв эмоций, там эндорфины зашкаливают и так далее. И это состояние некого помутнения все равно. Вот некоторые молодые люди, у них как раз, когда влюбленность, они неадекватно видят друг друга. И потом, когда приходит адекват, это хорошо, если это пришло до того, как они в брак вступили, и до того, как они вообще начали какие-то серьезные отношения. Тогда они, может, могут уже более серьезно уже оценить и так далее. То есть во время влюбленности нельзя принимать серьезных решений. Ну, вот когда уже вот первый такой порыв прошел, тогда можно уже принять серьезные решения по поводу, там, вступать в брак, нет. То же самое и тут. Ко мне приходят люди, говорят, вот я хочу креститься. Я говорю, почему? Ну, вот там. Я говорю, а вы знаете, ну, про Христа, а что он говорил? Ну, нет. Ну, вот просто я посмотрел фильм, увидел чудо какое-то, я вот хочу креститься. Я говорю, это замечательно, давайте чуть-чуть познакомиться со Христом. Чуть-чуть просто узнаете, про что христианство. О чем это? С кем вы вступаете в брак-то? Ну, представляете, увидел девушку на улице, она красивая, у нее глаза такие, да, значит, с поволокой. Она просто вообще не... И вроде бы у меня... Я узнал, что она сирота. Все, беру. Значит, тещи не будет. Замечательно.
Значит, жениться надо на сироте, да, говорил жениться... герой фильма «Берегись автомобиля».
Вот, и он, значит... Ну, подожди, ты же ее не знаешь. Ты же имени ее еще не узнал. Да я уже все, Маша... Нет, ну, познакомься, узнай, что к чему. Может, это вообще не твой вариант. Поэтому крещение нужно в этом плане тоже. Мы готовим, вот святейший патриарх Кирилл вел в свое время еще. Это было даже некое брожение, как-то так, вот подготовка к крещению. Ну, вот раньше такого не было. Там после советского времени, в советское время и после, там, в 90-е сразу всех крестили. А он говорит, да, обязательно, там, две беседы, обязательную подготовку, обязательно разговаривать. И знаете, люди даже наоборот, я получал такой фидбэк, что они благодарили потом, что это, оказывается, более осознанное. Это брак не по влюбленности, не по расчету, а когда человек плюс-минус уже понимает, во что он вступает, и хотя бы какое-то направление уже для себя понимает.
Но это вы говорите о движении с нашей стороны. Но ведь есть движение и встречное. Ведь Спаситель говорит, что вы стучите, и вам отворят. Угу. То есть с той стороны должны отворить.
Конечно. Нет, Господь, Он удивительным образом нам отвечает. Это даже не всегда... Ты сразу замечаешь, проходит какое-то время... Несколько лет такой думаешь, Господи, ничего себе, от тебя это было, оказывается. Я даже не думал об этом. Поэтому Господь, да, но просто Он же обычно это делает. Мы как себе представляем, как Бог должен нас себя привести? Ну, каким-то явным чудом. Вот должно обязательно там небо разверзнуться, какая-то молния сойти, какой-то громкий голос. Костя, а ты был в воскресенье в храме?
Был, Господи.
Молодец. Вот, а... Господу угодно так, что мы, поскольку живем в мире людей, то Он очень часто какие-то вещи через других людей нам направляет. И Он отвечает на наши запросы. Вот у нас только мысль появилась. Надо бы прочесть Евангелие. А уже какой-то твой друг тебе его везет. Ты только подумал. А уже вот... Он причем совершенно по другому поводу. У него там... Ему подарили три книжки. Он все их раздал, потому что он не хочет их читать. Он вообще неверующий. И тебе неверующий человек везет Евангелие, потому что ты просто подумал о том, что, Господи, хочу узнать тебя. И тебе неверующий человек, который, слушай, вот мне это привезли, мне не нужно, возьми. Мне таких историй рассказывали, 1 000 000 штук. Поэтому человек, если вот он, ему все будет помогать, ему обязательно. Но это с одной стороны. С другой стороны, будут и некоторые испытания, потому что хочешь построить отношения, приготовься к тому, что что-то будет противиться внутри тебя. Хочешь полюбить человека, это непросто, это не, тебе не так, как в фильмах снимают. Раз-два и все. И в течение часа, ну, фильм обычно идет, там час-полтора, бац, уже все, уже. Любовь, птички, бабочки и все остальное. Нет, это долгий, тяжелый труд. Поэтому тут тебе обязательно ответят. Ты, если ищешь, то Господь откроется. Прояви инициативу.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы Салтыкова моста, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Вот смотрите, у, по-моему, отца Василия Зиньковского есть такая мысль, такая фраза, вернее, что в православии А этика – это этика мистическая. Но имеется в виду, что она не такая сугубо рассудочно-схоластическая. Вот есть инструкция. Ситуация такая, поступаешь так-то. Вот. Условие А, следствие Б. А то, что это всегда некоторое внутреннее вопрошание Богу здесь сейчас. Как мне поступить сейчас, Господи? Потому что есть ситуации, которые так просто не раскладываются на хорошо и плохо. Есть ситуации, в которых просто непонятно. Есть ситуации, в которых ты понимаешь, что вот так надо было бы сделать, так вот этому человеку будет хорошо, а другому будет плохо при этом, если так сделаешь. И каждый раз вот ты не то чтобы следуешь за методичкой или инструкцией, а вот ищешь здесь сейчас перед Богом, вместе с Богом, обращаясь к Богу, выход. А это не означает, что нет никаких правил и норм, это означает, что все сложнее и глубже. И тут каждый раз возникает вопрос, а как не ошибиться? Вот мы же часто хотим, чтобы вот у нас какая-то инструкция была. Что такое православие? Это вот как поступать хорошо, как быть хорошим человеком. Есть такая проблема, батюшка, что делать? И когда начинаешь думать о том, что все сложнее, человек себя спрашивает, а как могу, вот я же могу ошибиться, а вдруг я сейчас буду молиться и спрашивать Бога, как мне поступить, и что не то услышу, не то пойму. И речь не о видениях, не о чувственном опыте голосов в голове. А вот это же ненадежно все, казалось бы. Это же нужно как-то найти решение, вот когда явного решения нет. Это тоже про нашу сегодняшнюю тему. Про то, что в центре не только правила и моральная проповедь Христа, а сама личность Христа и сами отношения с Ним, и попытка принимать решения изнутри этих отношений, которые не всегда укладываются просто в понятия, в нормы, в то, что можно зафиксировать в списке заповедей. Вот как тут быть?
Идти по пути возрастания от раба к сыну. О чем мы уже говорили. Я сейчас раскрою чуть-чуть мысли, потому что раб боится, сын любит. И вот вы когда говорили, инструкция, правила. Люди боятся нарушить инструкцию. Я сейчас прочту вечерние молитвы утром, или там прочитаю
псалтирь. Господь меня покарает.
Да, псалтирь прочту вот там не так-то, а вот так-то, или там не на церковно-славянском, а на русском дома. И все, не подействует.
И благодать на меня не сойдет.
Да, техника нарушена. И вот люди прямо всерьез, вот некоторых даже такие вот вещи, они переживают и боятся. И страх может быть мотивацией на первых порах, потом уже любовь. И когда вот человек действительно выстраивает с Христом уже более серьезные отношения, более высокого уровня, то он уже исходит из того, что, Господи, я тебя люблю, я вот поэтому сегодня вот это сделал. Я не то, что я прочитаю канон, меня не допустят к причастию, а я прочитаю канон, потому что я хочу подготовить себя к причастию. Я хочу, не меня заставили, меня вынудили, а я хочу что-то тебе принести. И мне не так страшно уже вот эта вся история. Поэтому это скорее про развитие.
Но можно ли сказать, что если мы обращаемся с молитвами о каких-то своих житейских, бытовых нуждах к святым или к Матери Божией, и стесняемся обратиться ко Христу. Хотя логика подсказывает, если мы обращаемся к посредникам, мы предполагаем, что они потом нашу молитву передадут главному начальнику. Почему мы, что за средостение мешает нам непосредственно выстраивать отношения с Христом, не прибегая постоянно к помощи посредников и иногда даже множество целой цепочки посредников?
Я не хотел бы использовать слово «посредник». Оно, ну, вроде как курьер ты дал, а он уже отнес посылку. Мы все-таки говорим, что это сомолитвенники. И мы называем вот в молитве всех святых, всем святым, мы говорим, что как к старшим братьям нашим обращаемся скорее. И тут вопрос то, что я молюсь, и, пожалуйста, святитель Николай, ты можешь вместе со мной помолиться? Ну, потому что я как бы совсем новичок в этом деле, а ты правила веры, образ крутости. Поэтому давай вместе помолимся. Это когда я сына прошу, там, допустим, говорю, нужно там вот убраться в комнате. Он говорит, пап, давай вместе. Он понимает, что я там смогу убрать большую часть и лучше это сделать, а он там чуть-чуть мне поможет. Поэтому мы именно из-за этого просим. И тут, конечно, не должно быть перекосов. Мы же говорим, святитель отче Николая, моли Бога о нас, моли Бога о нас. То есть не ты сам, мы не молимся самому святителю Николаю, мы просим его молитву к Богу. Мы не молимся самой Матроне, Мы говорим «Блажена Мать Матрона, моли Бога о нас». И это очень важно напоминать, да, об этом должны напоминать людям, что все наши мысли, единственный, кто может нам помочь, всяк дар совершенно свыше есть, исходя от тебя, от сосветов. То есть любой дар, любая помощь, она сходит только от Бога. И в этом плане мы можем попросить кого-то о ходатайстве, Божью Матерь, естественно, потому что она была Матерью Иисуса Христа. Мы можем попросить святых, потому что у них, ну, что-то в жизни получилось, они в своей жизни доказали, что они верующие, и они общались с Богом, у них в этом плане что-то получалось лучше, чем у нас. И мы их просим, говорим, пожалуйста. Но это не отменяет того, что я сам буду делать. Это ошибка, когда там Николай Чудотворец, ты помолись, а я пошел. Вот, там, ты, Блажена Мать Матрона, сделай, а я... То есть, ну, мы вместе, мы молимся, да, и слабые, и сильные, и не святые, и не святые, и не святые, и святые. Все вместе.
Хоть не святых, святых выноси.
А насколько нам необходимо знакомиться с исторической частью вот жизнеописания Спасителя? Или нам достаточно евангельского повествования?
Человеку пытливого ума все хорошо, ну, в плане того, что он изучает, и библистика — это очень интересная наука, она намного проясняет, проливает свет, многие вещи проясняет. Но тут нужно понимать, что, как Костя вот правильно сказал, что не все в христианстве можно описать схоластически с научной точки зрения. Какие-то вещи, они просто, ну, не поддаются этим вещам, и мы их воспринимаем на веру. Ведь, понимаете, вера — это очень важная часть нашей религии. Вера — это очень важная часть всех человеческих отношений. Жена верит мужу, муж верит жене, дети верят своим родителям. Там нету каких-то стопроцентных доказательств. Это воспринимается на веру. Поэтому, если бы... Это вот, по-моему, тоже Иоанн Дамаскин написал, что, например, догмат Святой Троицы, что Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святый, если бы его не было, то в Бога было бы поверить проще. То есть вот убрать этот догмат, то было проще. Господь специально как бы дает вот эту тайну о себе, чтобы человек совершал некий подвиг веры, потому что у нас в нашей системе земных координат 1 не равно 3, но такого не бывает. У нас в детстве учили математики 1 равно 1, 1 не равно, то есть равно перечеркнуто 3. Нас так учили. А тут все говорят, поверь, 1 равно 3. Как так? Ну, противоречие. Но вот... Посмотри на солнышко, оно светит, греет и еще диском является. Посмотри на это, посмотри, семья. Папа, мама, дети, ну, одна семья. Вот такие образы святые отцы используют. Вот поверь. И человек, хорошо, совершает акт веры. Муж говорит жене, я тебе не буду изменять. Жена говорит, да ладно, все вот, знаю я вас. Говорит, поверь, я тебя люблю, я тебя изменять не буду. Она такая, ладно, верю. Понимаете? Это же непросто. Непросто. Она рискует? Рискует. Но она вот делает этот выбор. Вот так же и мы. Мы делаем вот этот выбор. Я верю тебе, Господи, я верю, что ты Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Я верю, что ты воскрес. У меня вот рядом никто не воскресает. Я вон храню в гробах людей. Вот не видел еще, что кто-то взял и вылез оттуда обратно. Но я верю, что ты воскрес, потому что мне об этом сказано в Священном Писании. И если там в библиистике там пытаются там найти исторического Иисуса, начинают там, ну, это, чаще всего это псевдорелигиозные штуки, там, Дэн Браун, Кон да Винчи, все остальное, это да, ничего общего с реальной наукой не имеет. Но даже какие-то вещи, которые ставят под сомнение или, ну, не совсем воспринимаются с точки зрения научного познания, мы их воспринимаем на веру. Потому что с точки зрения науки, да, человек не может воскреснуть. Поэтому нас называют людьми верующими. Мы идем на этот риск осознанно. Я надеюсь, что это осознанно. Что мы вот выбираем, да, Господи, я хочу в Тебя верить.
Мне кажется, что тут важно еще не забыть, что он должен сам еще и открыть себя. Вы вспомните Марию Магдалину, которая принимает воскресшего Спасителя за садовника, или Луку и Клеопу по пути Эммаус. Целый день были вместе и не узнали, хотя до этого 3 года ходили за ним следом.
Но Иоанн Златоуст говорит, что он изменился как-то, или даже он специально утаивался, чтобы они его сначала не понимали, потому что после воскресения, конечно, Христос, мы видим, что поменялась его плоть, что он стал проходить через стены, что он не нуждался уже в пище, и вообще как-то изменилось его естество, я имею в виду человеческое, божественное не меняется никогда. Вот, то есть в этом есть что-то. Но то, что мы можем не узнать Христа, это есть такая опасность. Более того, что некоторые люди... Была же история про монаха одного в Киево-Печерской лавре, который поклонился Христу, а это оказались бесы, которые его потом избили, отпинали там и так далее. Из-за того, что он по гордости своей хотел такого явления, жаждал, считал себя достойным того, чтобы ему явился Христос. Вот ему явился. Чтобы не произошло с нами какого-то обмана, нужно проводить профилактику самообмана. То есть нужно уметь адекватно себя воспринимать, просить духовного наставления со стороны, чтобы человек, который, по нашему мнению, обладает неким духовным опытом, мог нас тоже со стороны оценить, и в том числе уровень наших отношений с Богом. Сказать, что вот так-то, так-то, так-то. Он говорит, знаешь, вот тебе бы вот здесь вот немножко прибавить, или вот здесь не хватает. И после этого есть надежда, что мы, по крайней мере, критически не ошибемся. Вообще не так страшно ошибаться, как страшно не признавать ошибок и не делать из них выводы.
Ну, есть такая опасность, что ли, считать, что если я в своем представлении выстроил некие отношения с Богом, то вот они есть у меня. А это может быть ведь тоже самообманом. И как тут быть, и кто тебя от этого излечит, и как вообще излечиться, как вообще понять, что это ошибка, что ты себе придумал эту связь. Тут как бывает у людей, когда эта влюблённость приводит к тому, что один придумывает себе дальше отношения, а у другой...
Отношения уже разрушились.
Да, они их уже нет.
Это, опять же, смотреть на, собственно говоря, обычно познается друг в беде, любовные отношения познаются, семейные отношения познаются в кризисах. Вот, люди пережили там, кризис 1 года, 5 лет, 10 лет, кризис среднего возраста. Вот проверяется проверка на прочность. Хорошо тебе было, когда все стелили соломку, а вот начались какие-то трудности, в том числе в духовной жизни. Какие-то недопонимания, где-то что-то... Вот раньше я там стоял на службе, прямо пролетало, как за один миг, а сейчас что-то прям тяжеловатое. Или у меня с молитвой не все так просто стало. Или стагнация началась, то я смотрю, что я не развиваюсь. Или, например, я столкнулся с какой-то неправдой. Как узнал, что какой-то вот священник повел себя нечестиво. Или что где-то обман. Какой-то христианин меня обманул, надул. И так далее. И вот через такие кризисы, через разочарования, через собственные кризисы собственной веры человек может расти. И очень важно периодически проверять уровень отношений моих текущих с Богом, потому что я себе могу придумать что угодно, но есть реальность. Реальность, она всегда больнее, чем самые наши смелые ожидания. Вот, нужно периодически себя пускать. И, как я вот помню, несколько раз мы эту тему поднимали с прихожанами, очень важно узнать правду здесь, на земле. Почему страшный суд? Пришел туда, на страшный суд такой, та-та-та-та. У меня вот и авоська с собой есть, и все. Ну, как бы я уже, ну, плюс-минус знаю, что здесь будет. Там, как приходишь на экзамен, уже все билеты знают, а подготовил уже все шпаргалки, уже все это. Бац, говорит, а знаете, сегодня будет вопрос вообще не из этой темы, вообще из другого. А, как так? А я не готов. И вот важно, какие вопросы вообще, и что вообще происходит, и что, кто я такой, какой, на каком я сейчас месте, что я вообще, какие у меня отношения с Богом, какие у меня отношения с людьми, какие у меня отношения с собой, есть ли у меня вообще любовь, или то, что я называл любовью, это вообще не любовь, а эгоизм сплошной. Вот это очень важно узнать здесь. Поэтому мы и говорим, Господи, даруй мне зреть мое прегрешение, не осуждайте брата моего. То есть мы говорим, Господи, открой мне правду здесь, мне это очень важно, потому что там потом уже будет поздно.
На этой оптимистической ноте наш сегодняшний разговор мы заканчиваем. Я напоминаю, сегодня с нами в программе «Светлый вечер» был священник Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы Салтыкова моста в Москве. Спасибо огромное. Марина Борисова, я Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».